«Верю, не верю». Говорим о смыслах и убеждениях, управляющих нашей жизнью.
Привет-привет, дорогие друзья! Программа «Верю, не верю», как и всегда, выходит в одно и то же время. Вы уже, наверное, к этому привыкли, что она имеет самое... входит в разное время, но имеет одинаковое название. У нас есть небольшие технические сложности, которые вот-вот будут разрешены. Но, тем не менее, друзья мои, сегодня у нас прекрасный гость, прекрасная тема, очень необычная для этой передачи. Для меня тоже, поскольку я о ней только всего лишь рассуждал сам в себе, иногда какие-то были разговоры с некоторыми моими друзьями и товарищами, но никогда мы не делали эфир по поводу этой темы, а именно внецерковное христианство, церковь без стен. Вот такой вот у нас сегодня будет замечательная, такая замечательная тема, такой замечательный разговор. У нас буквально с минуты на минуту, с секунду на секунду подключается наш гость, епископ Игорь Князев. И как только он появится в нашей виртуальной студии, как только он с нами поздоровается, мы начнем эту тему, друзья мои. Но пока ставьте лайки, делайте репосты, комментируйте. Внецерковное христианство, церковь без стен. Вот такая тема. Говорить мы сегодня будем именно об этом, о новом феномене, по крайней мере, для нашей страны. И я бы сказал, что амбассадором, апологетом, хедлайнером, фронтменом этого движения в России является епископ лютеранской церкви, Карельской лютеранской церкви, Игорь Князев. Приветствую вас, Игорь.
Здравствуйте. Здравствуйте. Спасибо за приглашение.
Да, вы мне написали огромное резюме, когда я вас попросил совсем чуть-чуть немножечко рассказать о себе. И там было написано так много страшных слов и такой богатый жизненный опыт описан, что я решил сократить его просто, что епископ Игорь Князев, Карельская лютеранская церковь. Но на самом-то деле я бы, тем не менее, попросил бы вас немножечко, совсем пару минут рассказать о себе, кто вы, где вы служите. Ну и потом мы, собственно, будем коснемся нашей темы, ради которой я вас пригласил, а именно церковь без стен, внецерковное христианство. Пару минут резюме о себе.
Да, CV стандартное, меня очень часто просят где-то выступить, еще что-то. Я написал такое, которое охватывает и политическую деятельность, и церковное служение, и научную деятельность, чтобы отдельно не рассказывать о каждой из сторон своей жизни. Я кандидат политических наук, политолог, у меня три высших образования. Духовное я получил, закончив Московскую православную духовную академию, куда поступил пастором, а закончил уже епископом лютеранской церкви. Большую часть своей жизни я посвятил исследованию вопросов церковно-государственных отношений, рассматривая их на стыке политологии и теологии. Четверть века провел в публичной политике, до этого работал в бизнесе. Какие-то вещи были в моей жизни параллельно. Я сибиряк, родился, вырос в Иркутске. До 2004 года жил в Сибири, на северах. Очень много ездил по стране, работал в условиях Крайнего Севера. Ну и вот с 2004 года живу в Подмосковье. У меня здесь приход, социальный проект «Пансионат» в деревне Бразунова под Москвой. Я являюсь епископом, викарием Карельской Евангелической Лютеранской Церкви. В ней также несу служение и работу. Центр церкви стартовала. Всех туда приглашаю приехать и посмотреть, как там красиво и здорово.
Очень давно я был в Сартовале последний раз, по-моему, это был 2015 год, и мы проезжали мимо той церкви, где служит Александр Кузнецов, но я, к сожалению, в ней так и не побывал. Обязательно воспользуюсь вашим приглашением, и буквально всего ничего, 3 часа я в Сартовале от моего дома на машине. Спасибо большое. Довольно необычный у вас опыт учебы в православном учебном заведении, в высшем, будучи протестантом, вы почему-то учились именно там. Вот немножко это тоже, может быть, прокомментируете.
Да, с протестантскими заведениями как-то не заладилось, потому что, ну, у меня, во-первых, уже была ученая степень, у меня уже было высшее образование, аспирантура, и я подавал документы в какой-то в Петербурге университет, и они начали со мной какую-то сложную переписку, о какой церкви вы относитесь. Ну, я для слушателей скажу, что я не являюсь частью официозного такого государственного лютеранства, к которому относится государственная ЕЛЦР, германская церковь. Ну вот, и когда там узнали в этом университете, что я вот не из этой официальной государственной церкви, они как-то там замялись и так далее. Но я решил по этому кругу не ходить, просто написал письмо патриархию и спустя 3 месяца получил оттуда приглашение стать студентом. Все.
Да, спасибо большое. Как вы сказали, что есть какое-то государственное лютеранство. На самом-то деле вы считаете, что в нашей стране протестантские церкви имеют какой-то такой официальный государственный статус, что они, о них, об этих церквях можно говорить как о таких вот равногосударственных, в том же самом смысле, что и православная церковь?
Да, ну это факт, что называется медицинский. Руководитель этой церкви входит в совет при президенте Путине с 2012 или 2013 года. Эта церковь финансируется государством. Ну, не ее текущие расходы и зарплаты пасторов, а куча других расходов. Ей выделяются деньги из бюджета. На всех официальных государственных мероприятиях и событиях именно она представляет лютеран России и так далее. Ну, это вот медицинский факт такой, что есть вот такая церковь, которая Министерством юстиции. У нас есть в законодательстве такая штука, что есть исторические церкви и неисторические. Так вот, историческая церковь – это та, которая может использовать название слова «России». Она получает права на собственность, которая исторически принадлежала и так далее. Вот этот статус из всех лютеранских церквей был предоставлен только германской ЕЛЦР, и она таким образом публично объявила себя правопреемником лютеранской церкви дореволюционной России, и она заявила о своем государственном статусе и постоянно это делает. Поэтому я не открываю никакой тайны. Это, собственно, информация, которую предоставляют сами руководители этой церкви.
Спасибо большое. Но, тем не менее, друзья, мы будем сегодня говорить не о церковно-государственных взаимоотношениях, а о совершенно другом явлении, о совершенно другом феномене, который набирает силы и обороты во всем мире. Он докатился и до России какое-то время назад. Очень долгое время был в таком подполье, андеграунде. Но сегодня, благодаря Игорю Князеву, но не только ему, а большому количеству единомышленников, которые, может быть, точно так же пока еще с опаской еще выглядывают из-под не знаю там чего, да, выглядывая, неужели нас тоже будут признавать сегодня христианами. Мы будем говорить сегодня о внецерковном христианстве. И что это такое, да, церковь без тем, внецерковное христианство, нам сейчас расскажет Игорь Князев. Ну и какие-то вопросы, если у вас будут, пожалуйста, пишите в комментариях, лайки, репосты. И большое количество людей, которые сегодня нас смотрят, которые считают себя христианами, верующими в душе, и, ну и так далее, и тому подобное. Вот для вас сегодня шанс, наверное, может быть, немножко больше узнать даже про самих себя на самом-то деле. Слово Игорю Князеву. Почему внецерковное христианство, почему вы этим занялись, несмотря на то, что вы являетесь официальным служителем все-таки институциональной церкви, как ни крути, да?
Да.
Почему вы обратили внимание на внецерковное христианство и как давно вы, скажем так, ну, занимаетесь этой темой?
Да, Карельская церковь признана исторической на территории Республики Карелия, то есть у нее там такой же статус, все как положено. В формировании вот этого широкого пласта внецерковного христианства сегодня столкнулись две тенденции, два больших фактора. Это отток людей из существующих церквей, причем не только там православной или какой-то протестантской, этому явлению подвержены практически все религиозные крупные организации. А вторая тенденция связана с тем, что многие люди приходят и постигают христианство, не соприкасаясь с церковью. Это тоже стало возможным в наш цифровой и продвинутый прогрессивный век. Не обязательно ходить в церковь, чтобы о чем-то спрашивать священника. Масса информации имеется в интернете, люди сегодня квалифицированно умеют работать с огромными объемами информации. Ну и, собственно, если вы хотите прослушать курс там введения в курс истории библейской или узнать о какой-то деноминации, вам достаточно для этого просто открыть YouTube, и вы узнаете об этом больше, лучше и качественнее, чем расскажет вам приходской священник. К сожалению, спустя 30 лет после обретения свободы, ну, даже чуть больше, 33 лет на сегодня, церковь получила свободу в Советском Союзе в 1988 году, когда Михаил Горбачев и советская власть приняли решение разрешить открытое празднование тысячелетия крещения Руси. Именно это считается вот датой освобождения церкви. После этого она освободилась от государственного ига, прожила в таком состоянии буквально 3-4 года и усиленно стала предлагать себя государству в качестве партнера, союзника и соратника. Ценой огромных усилий этого добилась и вновь оказалась под контролем государства уже где-то с 93-го, 4-го, 5-го года. Так вот, спустя вот уже несколько десятилетий, к сожалению, тот романтический пыл, который мы переживали в конце 80-х, начале 90-х, иссяк и остыл. Многим людям, кто пришел тогда в церковь, она не предложила ничего, кроме каких-то простых брошюрок, простых истин и не очень хорошо обученных священников, которые готовы разговаривать только с бабушками или с теми, кто их беспрекословно слушается. Эти люди церковь покинули, бурный взлет, расцвет пережил протестантизм в России и последующий отток людей оттуда. И сегодня, ну, мягко говоря, не очень много людей стремятся в протестантские церкви, ими интересуются. И церковь в результате своего слияния часто и демонстративного аффилирования себя с государством в глазах очень многих людей сегодня вызывает отрицательное отношение. Ну, институциональная церковь. Она воспринимается как государственный институт, одно из подразделений власти, и у людей она стала расходиться с христианством, которое эта церковь претендует представлять. Вот. Поэтому многие люди сегодня являются христианами, они крещеные, они христиане, они изучают и хорошо знают Священное Писание, они молятся и так далее. Но они не участвуют в жизни какой-то конкретной религиозной общины, там, зарегистрированной Минюстом и так далее. Угу. Таких людей с каждым годом становится все больше. Мы сейчас говорим только о России, потому что есть еще Запад, где тоже можно о многом говорить. Все больше и будет все больше. И эти люди оказываются вне такого церковного участия в его сакраментальной мистической части. Вот это мы хотим поправить.
Я понял. Хорошо, спасибо большое, друзья. Ставьте лайки, делайте репосты. У нас в нашей виртуальной студии, да и я тоже нахожусь сегодня не в студии, а в виртуальной студии на балконе своей квартиры. Но, тем не менее, нас интернет объединяет в таком вот симфонии в единстве, и мы находимся в нашей виртуальной студии. Теос Медиа, Игорь Князев, епископ лютеранской церкви, Карельской лютеранской церкви. Прекрасная Карелия, прекрасный Игорь Князев, прекрасная церковь. Лайки, репосты, ну и, конечно, комментируйте нашу трансляцию, задавайте вопросы. Мы говорим сегодня о внецерковном христианстве. Скажите, пожалуйста, Игорь, относите ли вы к этой категории граждан, скажем так, которых сейчас вы описывали, вот тех самых верующих в душе людей, о которых я сказал в самом начале, которые вроде бы верят в Бога раз в год иногда, а может быть, раз в три года посещают церковь, у них на стенке, где-то на полке лежит Библия, которую иногда они открывают, а может быть, и никогда. Но, тем не менее, сами себя они идентифицируют как верующих христиан, может быть, православных, может быть, лютеран, может быть, католиков, но, тем не менее, они не являются частью вот этой системы церковной.
Я исхожу из того, что если человек крещен, и он себя считает христианином, то он является христианином. Хорошим, плохим – это не моя компетенция судить. Эту оценку ему Господь Бог будет ставить. Для меня важно вот это. И такой человек имеет право, в моем понимании, на участие в церковных таинствах. Но по каким-то причинам этот человек не хочет участвовать в таинствах, допустим, той церкви, которая его крестила, где он начинал свой духовный путь. Либо еще какая-то церковь не привлекает. Потому что когда человек приходит для участия в таинствах, ему сразу выдвигается ряд условий. Там, вы должны тут вот официально стать членом нашей общины, платить десятину, там еще что-то, выполнять какие-то требования. А он этого не хочет. Но, тем не менее, любой христианин с разной периодичностью нуждается в исповеди, причастии, да и просто в духовной беседе со священником, который не будет на него налагать каких-то административных, юридических обязательств. Угу. Вот все эти люди, они для меня, конечно же, христиане. Мы их объединяем под словом внецерковные христиане. И именно для них мы открыли, что называется, наш алтарь, нашу кафедру, пригласив их к общине. Опыт такой у нас уже есть. Кстати, я вам скажу так, ну, не называя фамилии и имен, что в Русской Православной Церкви Московского Патриархата очень многие священники допускают до причастия не только православных христиан. Это, я надеюсь, не окажется громом среди ясного неба, и от меня не потребуют под протокол, значит, выдать имена, адреса и явки. Но факт такой есть, потому что я вот лично знаю, что один замечательный батюшка, принимая гостей в воскресенье, каждое у тебя в приходе в Подмосковье, всех благословляет причащаться, говоря, что Бог там разберется, главное, что вы крещенные христиане. Вот. То же самое и мы делаем это уже давно, мы просто об этом официально объявили. Угу. До причастия мы и раньше допускали, конечно, всех православных католиков, кто желает причаститься, Но с православными всегда сложнее. Как правило, я их отговариваю. Те, кто вот является членом церкви, я им не советую этот шаг совершать. Те, кто уже вот разотождествил себя окончательно в структуре, тех, да. Также представители многих протестантских церквей мы посещаем, например, представители церкви «Слово жизни», ну и других. Для нас это нормально.
Угу. Спасибо большое. Я вам больше скажу, в Санкт-Петербурге есть как минимум одна церковь, куда лично меня приглашали даже проповедовать, хотя священник этой церкви прекрасно знал, что я являюсь пастором протестантской церкви, и тем не менее, я спрашиваю, как же ты будешь, если вдруг узнают, что с тобой будет, ведь это все, тебя сорвут погоны, да, тебя выгонят, скорее всего, со служения, да, что ты надел облачение с православного священника на человека и пустил его во время литургии проповедовать. На что он сказал, что, ну, дай бог не узнает, а там разберемся. Даже такие бывают истории, но это действительно, по большому счету, вам не кажется, это бунт какой-то такой среди христиан, среди такой институциональных, скажем так, церковников? Это бунт в вашем случае, может быть, какой-то, да? Это бунт в случае вот этих православных священников? Это бунт среди баптистских, реформатских пасторов, которые допускают до причастия и внутри церкви представителей там, других деноминаций и конфессий?
Да, вот мы живем с вами в такой замечательной стране. Я давно, а вы поменьше.
Чуть-чуть, да.
Да, где проявление здравого смысла и нормальных человеческих качеств описывается словом «бунт». Да, вот, увы, вот такая у нас особенная родина. Дело в том, что ну, даже самая страшная государственная машина... Я пришел в церковь юным мальчиком в конце 70-х годов и пережил с ней коммунизм. Да, и видел много всякого в своей жизни. Но даже самая лютая государственная машина не может раздавить всех. В ней всегда под ее катком выживут и останутся, и выстоят люди, кто будут отстаивать свою позицию. В нашем случае мы говорим о том, позицию, которая в первую очередь базируется на нормах и правилах Священного Писания, на именно христианском отношении к ближнему, вопреки требованиям официоза. Такие люди всегда будут... И в последнее время мы наблюдаем, что их становится больше вот вопреки этому давлению. Да, казалось бы, машина этого уже должна все додавить, раздавить окончательно. Но мы видим вот в прошлом году, например, подпись обращения священников в защиту политических заключенных, где там очень много людей подписало, больше 200. Да, люди заступались за тех, кого на митингах избивали и так далее. И это происходит вопреки нарастающему давлению. Это вот такой противоход, да, вот официальная политическая церковь расходится с теми, кто живет христианской жизнью внутри нее. Они все дальше, 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 они идут в противоположных направлениях. Поэтому я бы это не назвал бунтом, по каким-то внешним признакам, может быть, да, но я бы это назвал просто таким, как говорит президент Путин, цивилизованным разводом. Как-то все потихоньку расходятся в разные стороны, но вам... Кремль с президиумом, а нам вот церковный дворик с разными вот людьми, которые вам совершенно не нужны. Ведь главное это в чем? Что, к сожалению, в современной церкви, вот в таком русскоязычном пространстве, человек, который приходит в церковь, он начинает рассматриваться как некий ресурс. Церковь на него смотрит как ресурс. Знаете, как вот, ну, не прямая аналогия, а принцип, да, вот как... Хищник смотрит на окружающий мир в поисках подходящих ему частей пищевой цепочки. Да, вот это можно есть, этим я наемся, а этого надо съесть 10 там, и так далее. То есть человек приходит, ага, он молодой или старый, у него есть деньги или нет денег, а что, а как, а, и так далее. И какие сразу планы на него строятся, а, как правило. Так вот, смысл нашего действия – это не смотреть на человека как ресурс, а видеть в нем человека, брата, друга. Нам ничего не надо. Там человек может прийти один раз в жизни, а может прийти 10. Это не накладывает на него никаких обязательств. Ну, вот, чему-то там следовать, чего-то платить там, или официально где-то расписываться. Не надо. Просто приходите, участвуйте, мы открыты, рады. И как, если на завтра вы пойдете и примете ислам, ну, на здоровье, как бы мы... Совершенно не будем сетовать по этому поводу. Вы взрослый человек, ответственный, свободный в своем действии. Вот, мне кажется, это вот важно.
Спасибо большое, друзья. Ставьте лайки, делайте репосты. Игорь Князев, епископ лютеранской, корейской лютеранской церкви, у нас в нашей виртуальной студии. Мы говорим о внецерковном христианстве. Ваше мнение по этому поводу нам тоже интересно. Пишите его в комментариях обязательно. Также вы видите в описании к этой трансляции ссылку на страницу финансовой поддержки проектов, которые я веду на Theos Media. Пожалуйста, тоже заходите. Нам важны не только ваши лайки, репосты и комментарии, которые очень помогают нам сильно в нашей работе, в нашей деятельности, но нам также очень важны и важна ваша финансовая помощь. Именно благодаря этой помощи, собственно говоря, мы и можем обеспечить техническую возможность этих всех трансляций. Также я напоминаю о том, что у нас есть телефон доверия 8-800-333-1706, 8-800-333-1706. Кое-кто из вас может видеть этот номер на экране, кто не видит, я еще раз повторю его, 8-800-333-1706, если вам плохо, тяжело, тоскливо. Если, допустим, вы не чувствуете себя в своей тарелке, в своей церкви, вот вы тоже можете по этому номеру позвонить и получить квалифицированную помощь психологов, душепопечителей, и, возможно, внецерковное христианство и для вас откроется через этот номер телефона, через звонок по этому номеру. Пожалуйста, пользуйтесь этой возможностью, мы служим для вас. Ну, Игорь, кстати говоря, я очень сильно подозревал, пока не посмотрел некоторые ваши интервью, буквально прямо перед эфиром я одно из них закончил смотреть. Многие, скажем так, церковники, да, включая меня, на самом-то деле, где-то глубоко в душе, они опасаются, что вот это внецерковное христианство, внецерковное движение приведет к размытию каких-то вот, ну, понятий, да, очень важных для нас доктрин и догм, о которых вы тоже говорили в некоторых видео. И в итоге конфессиональное христианство, скажем так, оно потеряет свое лицо, очертания, да. Вы же при этом упорно утверждаете, что вы были, есть и остаетесь лютеранином, тем не менее, угу. Да?
Да.
Не собираетесь быть никем другим, ни баптистом, ни пятидесятником, ни православным, ни харизматом. Вы все еще епископ лютеранской церкви Игорь Князев. Как вам удается так широко раскрывать двери своей церкви, своей общины, так широко смотреть на вещи, в том числе на христианство, на самом, и при этом, тем не менее, оставаться тем самым лютеранским епископом?
Вы знаете, мне вот повезло родиться и вырасти в Сибири, где, ну, просто этноконфессиональный, этнонациональный очень богатый состав. Мы вот жили вместе русские, буряты, татары, азербайджанцы, куча ссыльных, куча тех, кто родился, эвенки, якуты, друзья. То есть это был такой вот конгломерат, такое смешение национальностей и прочих. И поскольку это все было с детства, с молодых лет, нам никто не объяснял, что надо уважать там религию или традиции других людей и так далее. Мы это все органично воспринимали, ну, в рамках вот своей жизни и прочего. При этом оставаясь теми, кем мы были, русскими, бурятами, татарами. У бурят мы там, празднуя Сагалдан, ели бузы на Пасху, те приходили к нам, ели куличи, и как-то никого, я не думаю, что там Бог или Будда сильно как-то там обиделись на это. Вот. Поэтому, что касается конфессионального христианства, у него вообще будущее такое весьма-весьма сложное, я бы сказал. Мы об этом много говорим, и я думаю, это одна из важных тем обсуждения. Видите ли, мы живем в современном, очень мобильном мире. Раньше человек рождался в этой деревне, и он был по рождению либо католиком, либо православным. Он же не выбирал ничего, да, у него выбора-то не было. Если он был сыном сапожника, он становился сапожником и мясником, мясника и так далее. Это все поменялось в начале 20 века. Сегодня мы живем в мире, где человек очень легко меняет место жительства, город, страну. Люди, которые живут на несколько стран, на несколько городов, встречаются с массой культур, других религий, взаимный обмен идет огромный. И вот в этом глобальном мире пытаться реализовывать позиции конфессиональной церкви там, начала 15 века, середины 16-го, это совершенно безуспешная попытка. Поэтому ну, это отдельный вопрос, я не буду в него углубляться. Что касается меня, да, я остаюсь тем, кто я есть, но история церкви, особенно первых ее веков, дает нам пример просто потрясающего разнообразия существования разных христианств в рамках одного христианства, где вообще никто ни с кем там отношений не выяснял. В одних церквях были пророки, в других не были. В одних обрезывались, в других не обрезывались. в одних ели вот это, в других не ели, третьи то. Ну, это была одна церковь. Да, и как-то никому не приходило в голову объявлять себя исключительно вот только правильными и так далее. Поэтому я вообще признаю, поддерживаю и очень хорошо отношусь к церковному разнообразию. Для меня нет какого-то принципиального значения, в какой конфессии человек принадлежит. И именно в этом одна из позиций нашего открытия себя для христиан, для внецерковного христианства. Люди, которые приходят к нам, они не обязаны становиться лютеранами. И мы не пытаемся их сделать лютеранами. Оставайтесь теми, кто вы есть. Мы вас не обязываем там, выучить значит, артикулы книги согласия, сдать экзамен. Вот. Как обычно пришел, ну, как бы ты три раза уже приходил, надо вот определяться и оформляться. Вот у нас не надо определяться и оформляться. Вот всю жизнь ходи, не принимая на себя никаких обязательств. Нам это не важно, потому что в современной церкви, особенно в российской, я уже вот 2 года не был на Западе, как-то подотстал от жизни. Слежу за этими событиями только вот по социальным сетям, но поэтому буду говорить только о России. Так вот, у нас в церкви как бы для Бога-то уже места вот почти никакого не осталось. У нас все там решает пастор, священник, настоятель, епископ, пресвитер. Там. У нас куча администраторов, которые решают, кто праведен, кто грешник, кто куда отправится, кем чего будет, кому на ком жениться там, и так далее. И так далее. Mm-hmm. А мне кажется, пришло время дать немножечко хотя бы какой-то зазорчик Богу, чтобы он тоже что-то решал в церкви. Но просто принять человека, который пришел к вам с бедой, с нуждой или с радостью, просто принять его как брата или как сестру. И как-то сказать, Господи, а вот давай вот как бы ты решишь чего там. Да, а я просто вот свое христианское предназначение выполню. Поэтому, мне кажется, пора вернуть Бога в церковь и дать ему хоть какие-то права.
Угу. Спасибо большое, друзья. Ставьте лайки, делайте репосты. Епископ Карельской Лютеранской Церкви Игорь Князев в нашей виртуальной студии сегодня. Мы говорим о внецерковном христианстве. И, пожалуйста, если у вас есть какие-то вопросы по этому поводу, пишите в комментариях. И если у вас есть друзья, знакомые, товарищи, подруги, родственники, которые всю жизнь, не знаю, верили в Бога дома, да, вот сидя дома, читая Библию, самостоятельно изучая, это эфир как раз-таки для них. Пошлите его по ссылке, поделитесь с ними этим эфиром. Возможно, они перестанут чувствовать себя ущербными после слов епископа Игоря Князева, перестанут сидеть в заперти и как-то скрываться, стесняться своего так называемого сектантства. Ну, кстати говоря, по поводу сектантства, вот, по крайней мере, меня всегда учили, да, когда я только пришел в протестантскую церковь, когда я в ней рос, развивался, когда я был пастором, когда я все еще являюсь этим пастором церкви, в общем-то, где-то и я тоже так говорю, но я сейчас не ради спора, да, я хочу, чтобы вы свою собственную позицию высказали. Мы всегда, нам всегда это внушали, и мы всегда смотрели с подозрением на тех людей, которые вот как-то где-то не в системе находятся, да, они как-то без пригляда, непонятно, во что они там веруют, что они там читают, как они понимают, как они там, какие песни они поют, как они там причащаются, кто их причащает, ну и так далее и тому подобное. Все-таки вам, вы не видите вообще никакой опасности в том, что христианство уходит из церквей вот туда, вот за ограду? Или все-таки там хоть какие-то подводные камни есть? На ваш взгляд.
Очень сложный вопрос. Вы задали многосоставный. Мне кажется, что тут там боитесь, не боитесь, не мы с вами решаем. Мир развивается по своим законам вот, внутренним, которые мы даже не всегда понимаем. Uh-huh. И христианство будет переживать и переживает просто реактивную трансформацию в современном мире. И мы с вами тут никак на это не повлияем. Но самый главный принцип церкви, ведь заключается в том, чтобы принять человека без каких-то условий, экзаменов и еще чего-то. И научить его чему-то, дать ему что-то, показать ему пример, самое главное. Uh-huh. Но представьте, если бы Иисус, подойдя к лодке на Галилейском море, сказал бы Петру, так, процитируй-ка мне Иезекию, там, первую главу, второй стих. А, не знаешь? Ну, какой из тебя нафиг апостол? Все, давай дальше там бросай свои сети. Да, или там к Луке, или к кому-то бы вот он еще так отнесся, или нашего замечательного апостола Фому, бы он там сказал, как это, что ты еще до сих пор-то? А он три года говорит, я вам уже три года что-то вдалбливаю, а ничего в голове у вас не осталось. Вот так ни фига и не поняли, да? Uh-huh. И это не мешает им стать апостолом. Он же все понимал, когда происходило и распятие, и все прочее. Он понимал, какого за три года он добился от них прогресса. По сути, никакого. Суеверие, борьба за то, кто тянет по правую руку, то какую должность получит и так далее. Да? Но он через 50 дней там, послал Духа Святого. Всех сделал апостолами, несмотря на то, что никто экзамен не сдал, а Петр еще и сбежал с экзамена, позорно спрятавшись, и сказал, что он вообще в этой школе не учился. Да? Угу. И как-то для Бога это не стало никаким препятствием, он не испугался. Хотя у него, наверное, ответственность побольше, чем у Игоря Князева перед мирозданием. Ну вот он не испугался со своим масштабом ответственности. А мне-то чего бояться? Да? Это уж тем более. Вот. Что касается там, чему научат, во-первых, знаете, вот за мою только жизнь очень многие вещи менялись в церкви так, что то, чему учили 10 лет назад, потом признавалось совершенно неправильно. Да, вот. Откройте любой журнал Московской Патриархии, там, допустим, за 1977 год, это год 60-летия Октябрьской революции, митрополиты с патриархом, такую поют осанну социализму, то КПСС нервно курит в сторонке. Это же этому учила церковь, да, и так далее. А когда там Китай напал на Вьетнам, кафедры церковные, там давалась гневная отповедь китайским, значит, этим вот националистам и торжество советского строя и превосходство. Было много чего в церкви, что сейчас кажется абсолютной дикостью. Но тогда, значит, было так, и это. Поэтому все это меня... Ну, вот, я могу много приводить примеров, просто не буду сейчас занимать время. Но библеистика, например, делает потрясающие открытия. И сейчас мы знаем, что многих мест, ну, некоторых совершенно точно, в оригинале, например, Нового Завета нет. Но именно на этих местах построены 100 тысяч, десятков тысяч проповедей, учений, да, и так далее. А их просто нет, там, этих мест. Да? Там не написано, что ангел сходил, купили места, а сколько вы кните на YouTube, да, там будет миллион проповедей на эту тему. Поэтому там церковь – это такая подвижная штука, она сегодня это отстаивает, а завтра скажет, что это неправильно, не страшно. Угу. Вот. А что касается самого вероучения христианского, то это тоже вещь чрезвычайно сложная, и надо, мне кажется, относиться к ней как к очень сложной вещи. Ну вот смотрите, догмата Святой Троицы не было, а христианство было. Символа веры не было, а христианство было. Да. Канона Евангелия не было, а символ веры был. Да. И вообще много, все появлялось в совершенно разное время. И при этом примером-то для нас мы же всегда адресуемся вот именно первым векам христианства, к ранней церкви. Так вот, Евангелия не было написанного, да, а церковь уже была. Евангелие написали первое общеизвестное там, в районе 50-го года, самое раннее. Да, а церковь до этого жила прекрасно, как бы развивалась и является для нас примером. Да, поэтому относиться к человеку с подозрением, что если вы вот так вот думаете о Святом Духе, то не надо бы нам вас причащать, потому что мы вот так думаем. Оно упирается в одну такую штуку, что ни я, ни вы не можем описать, что такое Святой Дух. Да, потому что у нас есть какие-то определения расхожие, которые мы усвоили в семинаре, что такое Бог, там, апофатика, катафатика мы можем использовать для описания. Но масштаб каждого из нас и Бога настолько несопоставим, что мы не можем ни описать, ни объяснить, что такое Бог. Есть условное вот это словечко из трех букв, которым мы пользуемся, и все. Но оно же не объясняет смысла того, что есть. Поэтому каждому каждое. Придет человек, заинтересуется, будет говорить вам, а вы знаете, я верю так. А вы скажете, о, дорогой мой, а я вот так. Вот когда такой разговор, тогда, наверное, человек как-то зацепится. А когда вы ему говорите, вот вы должны верить так, вот так, вот так, то вы как бы немножечко Бога ставите в неудобную ситуацию. Потому что, может быть, он совсем не такой, как вы его описываете. Вы-то его описать не можете в принципе. Поэтому не боюсь, пусть приходят. Если не так, не страшно. В конце концов, последняя инстанция – Бог. И я не его заместитель и не его провайдер. Я просто человек, который служит в церкви и как пытается чуть-чуть, может быть, кому-то помочь по мере своих скромных сил и возможностей. Если я какого-то неправильно верующего человека причащу, приму у тебя в общине, обниму, расцелую, накормлю и напою, а окажется, что он, к примеру, там, единственник, ну, я думаю, как-то я все-таки надеюсь, что Бог по милосердию своему именно за это меня не отправит. Ну, как-то, я думаю, обойдется. Чем я человека оттолкну и скажу, нет, вот вы пока вот на мою позицию не встанете, нечего вам делать, даже близко к алтарю не подходите. Я думаю, что вот за второе действие я быстрее намного получу взыскание, чем за это первое, когда, не проэкзаменовав человека, принял его как брата.
Спасибо большое. Игорь Князев, епископ Лютеранской Карельской Церкви, у нас в виртуальной студии. Мы говорим о внецерковном христианстве. Пишите, пожалуйста, комментарии. В описании к этой трансляции ссылка на финансовую поддержку проектов, которые я веду в рамках Theos Media. Пожалуйста, тоже поддержите, заходите, потому что именно ваше участие финансовое в том числе помогает нам делать эти трансляции с технической части в том числе. Значит ли это, Игорь, что в церкви вашей мечты нету епископов, нету архиепископов, пасторов, шмастеров и всех прочих? Все равны, и нет такой какой-то отдельной учащей позиции с особыми полномочиями, скажем так.
Вы знаете, в моей мечте есть много-много разных церквей, и каждый выбирает себе по вкусу. Потому что, ну вот, в одних церквях поют, а в других играют на органе. Ну, попробуй выбери. Да. Хорошо, если нравится пение. Взял и выбрал. Кому-то нравится орган, все, сразу понятно все с вероисповеданием, легко и быстро. А если и то, и другое нравится, это же вообще жуткая пытка выбирать. Поэтому пусть будет церковь, где и поют, и на органе, и по очереди там и так далее. Вот, я думаю, что каждый выберет себе церковь по вкусу. И пусть выбирают. Я вообще за выбор. Вообще, в моем понимании, человек ответственен сам за себя. В первую очередь. И за свои отношения с Богом. И то, что он выбирает, это его ответственность, его путь к Богу. И если он выбрал такой, ну, он будет за него отвечать. Я ведь не навигатор, который показывает один исключительно правильный, верный путь к Богу. Я живой человек, я сам могу ошибаться. Я вот умру и узнаю, правильно я шел, надеюсь, по крайней мере, правильно я делал, неправильно и так далее. А сейчас же мне никто оттуда не присылает электронное письмо. Игорь, ты молодец, ты вот это сделал правильно, а вот тут поправь. Не знаю, есть такая штука, знаете, в психологии. Она называется способность переносить неопределенность. Вот у ребенка этой способности нет. У него предметное мышление, он не способен к абстрактным построениям. Поэтому, если ребенок вас о чем-то спрашивает, вы ему сейчас должны ответить. Да, вот, купи, папа, мороженое. Вот, сейчас купи. Если вы скажете, знаете, давайте 17-го куплю. Ну, вы ребенка просто в депрессию погрузите. Какой-то он вообще
тупик,
не понимает.
В тупик, да. Тупик, да.
Да, да. Это не его. Поэтому ребенок там, когда идет купаться в ванну, он тащит с собой ворох игрушек, он их там расставляет, потому что это вот его определенный мир. Он неопределенность не может переносить, для него это страшно. Ему надо, чтобы собачка на своем месте в спальне сидела там, чтобы вы вечером обязательно зашли, потому что это определенность. Но по мере взросления человек обретает вот эту способность переносить неопределенность, когда неясно, что будет, когда нужно чего-то ждать, и вот этой вот неопределенности и так далее. Так вот, старые религиозные институты, они предлагают человеку такую ложную определенность, что вы ходите к нам, делаете вот 17-го с вербами, 20-го с куличами, 1-го с яблоками, значит, и вы в раю. Все, определенность. То есть они сводят человека к вот этому детскому существованию. А представьте, современный человек, он мыслит совсем по-другому, и он эту определенность изначально отторгает, он понимает, что так не может быть. Поэтому, да, приходит человек в церковь, ему говорят, мы идем к Богу вот таким путем. Он говорит, а вы вот как, у вас путь единственно правильный? А ему в ответ говорят, мы надеемся, верим, что правильный. Но, дорогой мой, мы узнаем-то только потом. Да, вот, мы его выбрали, и вот в этой неопределенности живем. Хочешь с нами, присоединяйся. А не хочешь, пойди вот через дорогу церковь, там батюшка тебе все четко по часам распишет, как попасть в рай. Это другая церковь. Пусть она тоже будет, у нее будут свои адепты и так далее. Поэтому я считаю, что вот в этой церкви моей мечты люди настолько сильны и обладают настолько сильной верой, что могут переносить состояние неопределенности. Это единственное состояние, в котором, собственно, человек способен мыслить. Мысль, она вообще, ее точкой отправной является критическое отношение к происходящему. Настоящая мысль, глубокая. Да? А вот, если человек начинает сомневаться, погружает себя в неопределенность, он начинает думать и искать. И вот в церкви моей мечты как-то так вот все настолько взрослые, что им не надо ответить епископа, какого числа в рай и сколько дать денег, чтобы в рай билет был. А как-то люди понимают, что ну вот я вот это буду делать, а там может быть по-разному.
Угу. Спасибо, друзья. Спасибо, Игорь Князев. Спасибо вам за лайки, репосты, за комментарии. Спасибо вам за то, что вы, друзья наши, и зрители, и слушатели, участвуете в финансовой поддержке проекта «Теос Медиа». Проходите по ссылке в описании. Ну и, конечно, пишите свои комментарии и вопросы Игорю Князеву, епископу Карельской Лютеранской Церкви по поводу эфира, по поводу нашей темы, которую мы поднимаем, внецерковное христианство. Где вас найти? Наверное, я спрошу прямо сейчас, а в конце мы еще повторим. Кто-то, может быть, уже жаждет поехать к вам в гости, в вашу внецерковную церковь, и причаститься вместе с вами хлеба и вина. Где это можно сделать?
Мой приход находится в деревне Бразунова. Это Павлово-Посадский район Московской области. Это надо ехать электричкой с Курского вокзала. Ну, можно очень просто зайти в Facebook, набрать там Игорь Князев, вы меня по лицу узнаете. Просто напишите в личном сообщении или прямо в ленте напишите. Тоже не проблема. Там прямо даже мой телефон, насколько я помню, написан. Поэтому пишите через социальные сети, свяжемся. Времена нынче такие, что надо предварительно договориться, да, чтобы я вам объяснил, во сколько и куда подъехать, потому что, несмотря на то, что у нас все зарегистрировано и так далее, но все же надо некоторые моменты обговорить, чтобы вы могли спокойно приехать. Угу. Поэтому напишите, и мы обо всем договоримся. В Facebook я постоянно там бываю, в Телеграме что-то я там, по-моему, зарегистрирован, но с ним сложнее, я есть в WhatsApp, так что пишите, приедем. Приезжайте, всех примем. У меня пансионат позволяет одновременно принять до 15 человек с комфортным размещением.
Спасибо большое. Ну вот я думаю, что мы должны обязательно коснуться, у нас еще 7 минут до конца эфира, темы, которая тоже, в общем-то, имеет отношение к внецерковному христианству. Это появившиеся в изобилии интернет-церкви, особенно в последний год. Их стало из-за коронавируса гораздо больше. Многие церкви, которые категорически отрицали интернет-служение, вынуждены были там оказаться. Некоторые ушли обратно в офлайн, а некоторые даже не собираются этого делать. А есть вообще церкви, которые существуют только в режиме онлайна. Вот как-то прокомментируйте это тоже, эту часть реальности.
Угу. Я, простите за такую саморекламу. Для экономии времени. У меня на YouTube-канале, Игорь Князев, есть целая подборка, такой плейлист, это называется, серия «Таинство онлайн». И там вот я как раз про это вот говорю. Вот, например, 2 года назад все кричали, что так, какая церковь онлайн, вы что, тут совсем с ума сошли? А сейчас даже такие очень известные теологи, православные, говорят, что с исповедью онлайн вообще нет никаких проблем. Это таинство, конечно, полноценное, нормальное. А там я все 7 таинств церковных разбираю онлайн. Поэтому да, многие таинства церкви могут совершаться христианами, дистанционно, с использованием совершенно современных средств связи. Поэтому в факте существования церкви онлайн и таинств онлайн я ничего такого катастрофического не вижу. Наоборот, это нормальное течение времени. Я уверен, что если бы у Иисуса Христа был Facebook, он бы там проповедовал и грехи бы даже отпускал, если бы ему люди там Facebook пикали. Никаких проблем.
Как насчет личного общения? Опять же, мы, скажем так, традиционные христиане больше привыкли к церкви как к некому офлайновому сообществу людей, где мы обнимаемся, целуемся, трогаем друг друга, пьем вместе чай, плюшки, там, не знаю, пиво, кто пиво употребляет, с сосисками там, и т.д. и т.п. Вот онлайновая церковь, да, она всего этого лишается. То есть, да, мы видим друг друга, мы даже можем взять с вами по чашке кофе, да, вы свою, я свою, попить вместе. Мы можем с вами даже день рождения вместе отметить. И у меня даже такой опыт был, да, онлайн день рождения. Большое количество людей собиралось. Но все-таки, когда мы говорим о церкви, люди как-то вот не готовы, многие из нас, не готовы к уходу в онлайн совсем, потому что теряется вот это вот, собственно говоря, необходимость терпеть рядом с собой человека, которого, может быть, ты внутренне ненавидишь, да, сидящего рядом с тобой, вот на скамейке церковной, слушая проповедь Игоря Князева. Ты его терпеть не можешь, ты его вынужден терпеть, любить, молиться за него, а потом, возможно, и полюбить. Вот когда мы уходим в онлайн, это все пропадает. Вот, пожалуйста, скажите что-нибудь по этому поводу.
Так я думаю, что нам с вами ничего не мешает там ходить, обниматься, чаепить, друг друга любить. А вопрос в том, а хотят ли этого молодые люди, вот миллениалы даже, да? Я уж не говорю там про последующие поколения Z, Y, но у них совершенно иная социальная коммуникация. У них, я отец 16-летнего ребенка, и, так сказать, слежу за этим включенно, вовлеченно, но и много материалов читаю и наблюдаю за этим. Но да, вот мы сейчас не видим во дворе толп играющих детей. Они играют все в интернете. И мы говорим, ну как так, надо выйти там, побегать, потолкаться, попихаться. А им это совершенно не надо. Мир, в который мы с вами вот сейчас вступили и живем, меняется с такой скоростью, что мы даже не успеваем осознать происходящие изменения, не то, что на них отрефлексировать. И я своим студентам в семинаре всегда говорю, вы знаете, я счастливый человек, потому что я умру раньше, чем произойдет вот то, чего я не понимаю. Я родился и жил в понятном мире, где мужчины были мужчинами, женщины женщинами. Люди ходили на работу, на завод, была партия, правительство, война с империалистами. Там еще много чего. Это был совершенно понятный мир с понятными профессиями. А вы мне можете сказать, вот хакер – это профессия? Вот спросите 15-летнего ребенка, он вам сразу ответит. Да, а для меня, что это за профессия? Так, где учат-то хакера, где диплом дают? Как переподготовку проходить? Это совсем другой мир, и у них совершенно другая потребность социальной коммуникации. И для них вот эти обнимания, целования и прочее, мягко говоря, намного менее востребованы, чем у нас с вами. И они будут жить в этом глобальном мире. Они будут летать из Москвы в Нью-Йорк за 30 минут навстречу, как мы с вами ездим на маршрутке куда-то, и возвращаться. И так далее. Они, дети, которые родились в 2000 году, увидят работающие колонии на Марсе, Венере, там, на других планетах. И они проживут больше 120 лет. Продолжительность жизни перешагнет 100 лет. Ну, слава богу, к тому времени, когда я умру. Но все же. Вот, это другой мир, настолько другой, что пытаться мне из моего мира рассказать им, как правильно жить, это было бы просто безумие. Потому что мир, который наступает, к миру, где я вырос и прожил почти всю свою жизнь, никакого почти отношения не имеет. Я могу чему-то научить, о чем-то рассказать и чем-то попытаться заинтересовать из того, что было прожито мной, но не более того.
Спасибо большое. У нас осталось буквально 2 минуты. Я бы хотел попросить вас, епископа Игоря Князева, епископа Корейской Лютеранской Церкви. Друзья мои, есть и такая, это прекрасная церковь, которая в основном находится на Карельском перешейке. Это совсем недалеко от Ленинградской области. Прекрасная природа, прекрасные исторические церкви. Пожалуйста, если вы будете в Карелии, то посещайте эти общины, ищите в интернете их адреса. Но вот все-таки последнее слово на сегодня, а не вообще – от вас тем людям, которые смотрят нас сегодня, их действительно очень много, и которые верят, ну, в душе. Они считают себя верующими людьми, но пока по разным причинам не готовы сделать шаг внутрь церкви, в том числе потому, что боятся вот этих самых институциональных церквей. Католических, лютеранских, православных, баптистских, реформатских, пресвитерианских. Как им стать христианами сегодня, сейчас?
Я думаю, им, чтобы стать христианами, нужно серьезно, очень глубоко, по-настоящему, не для проформы, а по-настоящему принять ту простую истину, что Бог их любит. Любит такими, какие они есть. Не в будущем, когда они станут хорошими и выучат наизусть Библию. И не в прошлом, когда они с бабушкой ходили в церковь. Бог любит их такими, какие они есть сейчас, в этой точке времени, которую они проживают. И как только они в этой мысли укрепятся, все страхи сразу же отпадут. Бог любит вас. Всех, без разбора. И вот это очень трудно поверить в то, что Бог любит вас, и другого человека тоже любит, который вам не нравится. Тем не менее, это простая, тяжелая, важная истина, которая должна быть усвоена. Как только вы в это по-настоящему поверите, вы перестанете бояться чего бы то ни было.
Спасибо большое, друзья. Спасибо за то, что были с нами сегодня. Вы все еще можете поставить лайк, сделать репост или написать комментарий. Мне, я обязательно его прочитаю. С нами сегодня был Игорь Князев, епископ Карельской Лютеранской Церкви. И мы сегодня говорили о внецерковном христианстве. Всем пока и до встречи в прямых эфирах. Бог вас любит всех. Помните об этом. Аминь. Пока.
Верю, не верю. Говорим о смыслах и убеждениях, управляющих нашей жизнью.